Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие радиослушатели. Христос воскресе! С вами студия Лиза Горская. У нас в гостях руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Сергий, встречаемся с вами накануне Дня Победы. Говорим о Георгии Победоносце, говорим о военных. Последний вопрос про Георгия Победоносца, который мне не дает покоя. Он же, по сути, ослушался приказа.
Не совсем так. Приказов никаких не было. То есть он сложил себе полномочия, не участвуя в воинском сражении. Будучи тысяченачальником, он решил все-таки, что христианство – это выше. И поэтому пришел к императору Диоклетиану и сказал, что он тоже христианин и тоже готов пострадать за Христа. И вот именно с этого момента началось такое крестоношение великомученика Георгия.
А, кстати, нам известна реакция Диоклетиана?
Ну, естественно, он уговаривал отречься. После того, как святой великомученик выдержал все, начались просто истребления плоти. Такие мучения, которые переживал этот угодник Божий, но не каждому удавалось вытерпеть. Поэтому он и входит в лик великомучеников.
А зачем нужно было так вот исповедовать и декларировать то, что продекларировал святой Георгий императору, не эффективнее, как сейчас модно говорить, не эффективнее ли было бы оставаться на своем посту? И, может быть, тогда был бы шанс кому-то помочь, кого-то спасти, и, опять же, не выполнить какой-то приказ, там, не пойти, и кто-то бы не пострадал тогда.
Как говорят, вопрос, конечно, интересный. Самое главное то, что человек, когда призывается Богом, он уже не может ослушиваться воли Божией. Вот этот призыв, который идет свыше или, наоборот, изнутри, он естественный для христианина. Если человек почувствовал эту истинную правду, он идет по ней и, соответственно, начинает служить Богу. И мы знаем, что Господь укрепляет человека, который решил пожертвовать собой, своей жизнью. Вот если бы он какое-то еще сражение выиграл или, наоборот, проиграл в угоду того, чтобы кого-то убить или не убить, это было бы выше, чем то, что сейчас, до сих пор, спустя десятки и сотни, тысячу лет мы его считаем небесным покровителем. То, что мы к нему обращаемся как к великому помощнику и заступнику за все воинство, это гораздо более высокий удел любого человека, и живущего здесь на земле, и там же со Господом находящимся.
У меня сейчас по ходу возник вопрос, я его задам, а если он вам покажется каким-то странным, вы мне так прямо скажете: Лиза, не говори ерунды, и я перестану. Вот получается, что христианин, он как мина замедленного действия может быть для, с точки зрения руководства, там, командования, руководства, там, руководства компании, фирмы. То есть сидит у тебя человек, он работает, он как бы хорошо работает и так далее. Но если ты его попросишь в интересах компании или там, ну, в интересах твоих сделать нечто, что противоречит догматам христианства, христианским принципам, он встает и уходит. Потому что Бог, Христос, для него всегда выше. И получается, что не очень выгодно иметь такого подчиненного или нет?
Очень хороший вопрос. Тем более, что ответ на него очень простой. Совестливый человек никогда не сделает ничего против совести. А что подсказывает совесть? Не навреди, не сделай человеку другому больно, не обмани. И тем самым, если человек принимает решение, что он в этой компании больше работать не может, по моральным, по другим принципам, по религиозным, он сам первый честно об этом скажет руководителю и попросит увольнения из этой компании. И вот бояться любому руководителю христианина внутри своей организации, своего подразделения, совершенно не стоит. Вот если человек истинный христианин, он человек, который имеет высшее проявление совестливости. Понятно, что если от тебя требуют какие-то преступные действия, то ты как законопослушный человек должен об этом сказать не уже это, об этом, чтобы предотвратить преступление. Но это совсем другая мотивация. Мы говорим о тех, кто пытается обмануть людей. И вот об этом-то как раз-таки очень хорошо видно на исповедях людей, которые приходят и говорят: «Батюшка, ну вот совсем тяжко стало. Не могу работать на этом месте, потому что там приходится лукавить, обманывать, что-то говорить, что не соответствует действительности. Совесть человека обличает. А если так, то человеку некомфортно в этих условиях». Так вот, задача и государственных мужей, и военных, и всех остальных, и просто нас внутри этого общечеловеческого
коллектива.
Моих коллег
это тоже касается.
Конечно.
В первую очередь, наверное.
Поэтому вот в этой ситуации нужно стараться жить по заповедям и жить по голосу совести внутри своего духовного сердца. А чтобы это состоялось, нужно просить у Бога помощи, чтобы Он защитил, чтобы Он вразумил, чтобы Он наставил. А для этого нужна молитва. А если молитва нужна, то нужно знать, как молиться. А чтобы знать, как молиться, нужно много читать и духовной литературы, и богословских серьезных произведений. И эта жизнь настолько глубокая и интересная, что тогда, когда священники приходят в армию, перед ними открываются, во-первых, лучшие из лучших. То есть в армии-то отбирают на самом деле самую здоровую часть общества, и интеллектуально, и физически. И вот перед ними одно удовольствие работать, вот если можно так сказать, работать. Служа Богу, ты служишь Отечеству. И, соответственно, служишь людям, которые в погонах защищают это Отечество. Уникальная миссия, уникальная задача и радость. Потому как если у тебя что-то получается, ты получаешь от этого еще и от Бога силы, вдохновения.
Давайте про совесть поговорим. Вы вот так говорите: совесть, совесть, совесть. А насколько это актуально сейчас? Насколько современные дети, подростки понимают это? Насколько для них это важная категория? Я не к тому, что, там в наше время, в нашей молодости. Ну, мы действительно были как-то так воспитаны, что если нам сказать, что вот это вот бессовестно, то, ну, прям очень стыдно. Прям... А сейчас, если ребенку сказать, там, многим, ну, как-то это бессовестно, ну и что? Зато у меня от этого тут удачно все получилось. Нет, опять ерунду говорю.
Наоборот. Вот именно этим и должно заниматься каждое радио и каждая вера. И радиовера. Почему? Потому что закон совести – это закон Божий внутри нашего духовного сердца. Вот если мы не слушаем этот закон, если мы противоречим ему, то мы в первую очередь сами страдаем. И более того, и ребенок страдает. Если ему кто-то внушил, что заработать конфетку бессовестными методами лучше...
Но ведь конфетка-то есть.
Конфетка есть, но совесть потом обличает до тех пор, пока ты ее не загрубишь полностью. А вот тогда начинается такая бесовщина, от которой не только родителям будет страшно, но и всему обществу. Тогда, когда ты внутрь себя, в своего духовного сердца впускаешь бесовские силы, вот тогда начинается ад. Ад вокруг и ад внутри человека. Поэтому закон совести приступать – это смерти подобно. Об этом должен каждый знать, и малый, и большой, и великий, и сильный, и немощный, и любой. Почему это люди не понимают, иногда просто удивляешься. Это ж элементарно.
Ну, а как распознать эту совесть внутри себя? Потому что в человеке много что есть. Как вот понять, это совесть или это комплексы твои? Вот сейчас тоже актуальная, между прочим, дилемма.
Ну, опять, все, что касается закона Божьего, есть еще и письменная его интерпретация в Священном Писании, в Писаниях святых отцов Церкви. Теперь сравни то, что тебе говорит твой внутренний голос или голос совести внутри человека, с теми произведениями, с теми духовными наставлениями, которые есть в Священном Писании. И ты поймешь, что совесть подсказывает именно то, как соблюдать закон Божий.
Священное Писание, чтобы сравнивать, нужно Священное Писание знать. До этого еще не каждый из нас дошел. Ну, правда же, да? А совесть есть почти у каждого или у каждого. Кстати, почти у каждого или у каждого?
У каждого сначала, но потом она может быть загрублена до такой степени, что человек, совершая неправильные поступки, пытается заглушить этот закон совести. Вот, допустим, как пример, те, кто с той или иной степени приступают очень серьезно закон совести, они потом скатываются в пьянство, в наркоманию или подобные грехи, чтобы заглушить этот голос совести, особенно убийцы. То есть вот эта вещь, которая происходит с людьми в тюрьме или вот в местах отбывания своего срока, это полное терзание. То есть фактически они кушают, пьют, ходят на свои прогулки, сколько им положено, но голос совести, он не дает спокойно жить. Поэтому приходится людям каким-то образом его угомонить. Пытаться угомонить.
А есть другой способ его угомонить, как вы выразились, не скатываясь во все тяжкие?
Нужно покаяться. Нужно прийти в храм Божий. Нужно искренне покаяться перед священником, который только свидетель есть. Фактически в этот момент человек кается перед Богом. Бог может простить. И, как правило, прощает, если человек искренне пытается очистить свою совесть, свою душу. При этом возможно, что этот путь будет не такой быстрый. Ты 20 лет согрешал в чем-то и хочешь за 2 дня, чтобы от тебя отстал бесенок, который внутри тебя это сотворяет каждый день. Поэтому нужно пройти такой же путь, иногда еще более тернистый, чтобы избавиться от этого. Ну, вспомните житие Марии Египетской. 20 лет испрашивания прощения и 20 лет святости уже здесь, на земле. Вот своего рода образ. Но есть и образ благоразумного разбойника, который всю жизнь грешил и за последнюю секунду сделал то, что не поддается никакому рассуждению. Тогда, когда в тебя впиваются гвозди, когда разъедают все твое нутро, боль, та, которая превыше всего, разрушаются нервные окончания.
Ну, это страшно, это невозможно представить.
Это невозможно, но произошло то, что произошло. Один разбойник ничего не произносил, а только хулил Господа Бога, а второй попросил, чтобы только помянули его во Царстве Божьем. И вот эта разница между подходами.
Но он еще уверовал, что Христос невиновен и что он Бог.
Вот именно так. То есть это дается опять-таки как шанс. И вот поэтому и говорит ему сам Господь, что первым будешь со мной в раю. Первый небожитель – это как раз-таки разбойник благоразумный. Поэтому шанс на спасение, шанс на исправление, шанс на покаяние дается каждому.
Вот извините, снова отвлекаясь, а вот другой разбойник, если бы он тоже наверняка знал, что Христос Бог и что он невинно здесь висит, но он же не знал.
Знание – это не логическое. Знание – это духовное. Вот ты прозреваешь духом, что да, ты к этому человеку должен подойти и ему помочь.
Так или это наоборот, совесть, получается, и есть.
Совесть – это то, что внутри человека. Угу. Вот говорить о том, что с ней происходит в тот или иной момент времени, я думаю, что каждый человек может просто посмотреть внутрь себя. Ведь это же очень просто. Как правило, человек очень даже невнимательный к себе, обличаем бывает вот своими внутренними помыслами. А если он грешит какими-то грубыми прегрешениями, то он после этого ни в храм зайти не может, ни причаститься, не пускает что-то. Опять вот образ Марии Египетской, которая не могла зайти в храм. Что-то ее выталкивало из храма. Люди, проходившие мимо нее, кто плечиком толкнет, кто еще как.
Ну, сейчас, да, тоже принято говорить, что какие-то мифические недоброжелатели.
Ну, есть еще не то, что мифические, но мы понимаем, что есть люди, которые на самом деле не могут войти в храм Божий. Что-то внутри их не пускает.
А никто от этого не застрахован. мне кажется.
Скорее наоборот, это не то, что застрахован или не застрахован, это именно внутреннее твое состояние души, которая соединена с Богом или нет. И от того состояния, в котором ты находишься, и происходят определенные последствия с твоим образом жизни. И вот наша задача, опять-таки, возвращаясь к военным пастырям, а вообще священнослужителям, чтобы помочь человеку в погонах, с оружием в руках, стать истинным воином Христовым и истинным верующим защитником Отечества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Привалов, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, проводит с нами этот светлый вечер. Здесь с вами Лиза Горская. Не за горами День Победы. Отец Сергий, как церковь особо отмечает День Победы? Ведь наверняка же есть что-то особенное.
Во-первых, это уже 71-я годовщина Великой Победы. Накануне Дня Победы представители Русской Православной Церкви стараются обязательно поучаствовать в тех собраниях, торжественных актах, посвященных этому великому дню. Мы чествуем ветеранов, мы молимся об их здравии, мы стараемся поучаствовать в этих мероприятиях, дабы показать, что Русская Православная Церковь вместе со своими воинами. В то же время мы прекрасно понимаем, что в день 9 мая вся полнота Русской Православной Церкви будет молиться об упокоении усопших воинов, тех, кто защитил нашу страну от коричневой чумы. Мы будем молиться об их упокоении, дабы наша Родина, наша страна увеличилась угодниками Божьими. Потому как если мы молимся об упокоении тех, кто отдал свою жизнь за други своя, мы тем самым подвигаем других людей к подвигу христианской жертвенности. А в этом году еще и такой поминальный день, 10 мая, будет Радоница, когда день, когда все священнослужители обязательно совершают заупокойные службы. И вот мне хотелось бы призвать всех наших родных, близких, знакомых, друзей, всех православных христиан не забыть про этот день общенародной памяти.
Радоница – это специальный день, для поминовения, посвященный поминовению усопших. Именно в этот день наши предки ходили на кладбище. По-моему, повторно освящаются яйца и делаются Пасхи в этот день. Или это уже так пожелание народное?
Во всяком случае, в этот день обязательно все стараются посетить места упокоения святых, своих ближайших родственников.
Что я говорю, освящается, красится. Я помню, докрашивали яйца на Радоницу.
Ну, в этом нет особой необходимости. Главное, память об наших родных и близких. Вот то, что на сегодняшний день человек может еще отдать своим близким родственникам, которые ушли чуть-чуть раньше его в мир иной, это любовь и память об своих родных и близких. Поэтому дай Бог, чтобы эта память никогда не угасала в наших сердцах.
А вот такой вопрос у меня возник. А если человек хочет молиться о своих предках, о своих родственниках ушедших, но, к сожалению, он не знает их имен. Такое же сейчас сплошь и рядом, что вот, ну, человек знает, как его бабушку звали и дедушку, а как прадедушку уже не знает. Он может как-то за них молиться?
Ну, даже священнослужители на богослужениях произносят такую фразу. Их же Бог весит. То есть Бог знает, за кого мы еще не сумели или не зная их имена, молимся. Поэтому Бог ведает о всех тех, кто у вас на сердце лежит. И иногда бывает, на самом деле, мы забываем имена своих знакомых, но вот в такой молитвенной памяти мы помним их образ, мы помним их как рядом стоящих с нами в эту минуту. И вот, обращаясь к Богу, а Бог знает все имена.
А вот в битве за Родину, в Великой Отечественной войне погибли же не только христиане, и там были и люди некрещенные, и иудеи, и так далее. За них молится церковь или только за христиан?
Нет, церковь молится только за христиан. Угу. Понятно, что мы переживаем за всех людей, но мы, когда вкладываем слова об упокоении, понятно, что упокоение со Господом, а это уже чисто религиозное, чисто христианское такое миросозерцание. То есть понятно, что мы сострадаем каждому человеку. Но если он личностно не пришел к Богу, от того, что мы будем молиться ему за него перед Богом, вряд ли изменится его посмертная участь. То есть он в свое время сделал осознанный выбор, соединившись или не соединяясь со Христом.
А если мы не знаем, был человек крещен или нет, опять же, наш прадедушка, которого мы не застали, и жил он во время, когда особо не афишировали свою церковность.
Ну, скажу так, что Господь вряд ли будет ругаться на нас за то, что мы сделаем какую-то малую оплошность по доброте нашего сердца. И наоборот, если мы, зная, что так нельзя, так не положено, будем все-таки с гордостью, с тщеславием, с надмением, с таким напором все-таки вершить свое церковное правило, вот за это можем быть наказаны духовно.
Это как?
Ну как? Отойдет благодать. Все, что хотел хорошее, окажется плохим. Внутри не будет мира, не будет вот того, к чему мы призываем каждого человека. Стяжи дух мирен, и вдруг этот дух Божий отходит от твоего сердца. Да ты после этого никогда в жизни не совершишь ничего, что могло бы нарушить этот духовный закон. Особенно это явно чувствуют люди, которые воцерковлены не один год, ходят в храм, причащаются, исповедуются. Они четко знают, вот вчера было одно состояние духа, сегодня другое. И они ищут причину, почему это произошло. Почему что-то с тобой произошло, значит, в чем-то ты якобы виноват. Хотя иногда бывает, что особой причины нет. Просто Господь, условно, прячется, что Он все равно, нося тебя на руках, старается дать тебе понять, походи ножками сам. Сделай правильный выбор или сделай вообще выбор как таковой. И Господь уходит, если можно так выразиться, в тень, никуда от тебя, от твоего духовного сердца не убегая. И вот тогда, когда человек в очередной раз преодолевает свои искушения, свою немощь, свое какое-то внутреннее самолюбие, эгоизм и возвращается ко Христу, вот тогда наступает благодарность от Бога. И человек чувствует, что он все-таки все время со Господом. Это самое главное, что должно быть в наших сердцах. Желание быть со Господом.
А давайте еще про совесть поговорим. Как этот голос внутри себя узнавать? И вообще можно же с чем-то другим спутать? Я так полушутка сказала, что с комплексами. Вот. Условно говоря, да, что-то мне мешает это сделать. Не буду это делать. На самом деле меня мучает совесть, а кто-то мне сказал, да у тебя какие-то комплексы, не обращай внимания. А я ведь могу и поверить, потому что у меня опыта нет, я святых отцов не читала. Например, может же такое быть?
Все может, но речь идет о совершенно серьезных духовных вопросах. То есть, чтобы услышать голос совести, нужно остановить голос ума, который логический. Вот если мы все время о чем-то обдумываем, что-то внутри себя, несмотря, хотим вовне получить информацию, в этот момент человек перестает быть духовным в том понимании, в котором это понимает Русская Православная Церковь. То есть человек должен научиться слушать и слышать голос совести, голос своего сердца, внутрь пребывания Бога именно в тебе, как в личности. Бывает, что человек даже не начинает прислушиваться к своему голосу совести. Это происходит, опять-таки, со временем. То есть сначала, обратите внимание на поведение детей, они более чувствительны к тому, что называется голос совести. Вот нельзя, и вот он что-то сделает, или она, и сразу понимание, что надо спрятаться. Надо спрятаться за юбку мамы. Вот как первый человек Адам, который отпал от Бога. Вот он тут же почувствовал, что нах, голенький. Значит, он что-то совершил неправильное. Так и ребенок чувствует эту неправоту и старается как-то загладить свою вину. Ему говорили, нельзя этого делать. А он все равно наперекор маме или папе совершил неблаговидный поступок.
Вы меня простите, и простят меня наши дорогие радиослушатели, но ведь я сейчас ни в коем случае не сравниваю детей и животных, но ведь у собак тоже все видно. Но у них же нет совести, это же собаки. Но если они что-то не то сделали, ну, ты приходишь домой, ты даже не нашел еще этот сгрызанный тапок, но ты по морде этой замечательной видишь, что что-то не так, что-то сгрызано. Правильно?
Это... Ну, церковь уже давным-давно проговорила все, что касается души животных. То есть мы говорим о том, что если существует какая-то субстанция внутри животного, вот высокоинтеллектуального, как то собака там, или там, киты, или дельфины, все равно там нет познания Бога как такового. Вот мы говорим даже закон о законе совести, который выше естественный, закон угу. Божий внутри нашего сердца. Вот именно об этом законе мы говорим. Угу. Понятно, что человек в своей жизни может допускать разные, ну что ли, проступки, или маленькие, или большие. Есть такая избитая фраза: «Люби Бога и делай все, что хочешь». И вот теперь представьте себе, что может хотеть человек, любящий Бога, сделать неправильное?
Ну, вряд ли он хочет.
Он вообще никогда не будет хотеть ничего неправильного сделать в своей жизни. Почему? Потому что он боится приступить закон любви по отношению к своему любимому человеку. А уж подавно, если ты любишь Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, угу. всей совестью своей. Вот этот момент, он для духовного человека совершенно понятен. А для недуховного нужно рассказывать, нужно убеждать, нужно показывать. Фактически государственные законы есть та последняя стадия, куда дальше ступать нельзя.
Вот мы говорим искусственные уже ограничители.
Это вот последние искусственные ограничители, чтобы общество не свалилось в состояние варварства. Вот угу. мы придумали, люди, только уже последнюю грань, которая уводит нас от состояния человека к состоянию животного.
А вот скажите, если человек не ходит в храм, не читает ни Евангелия, ни святых отцов, но тем не менее он живет и всю жизнь жил по совести. Такой человек наследует Царство Небесное?
А вспомните, кому Господь спустился по своем воскресении? К первым, к ветхозаветным праведникам, которые не читали Священного Писания Нового Завета. Но они жили свою жизнь по закону совести. И Господь вывел их из ада первыми. Поэтому, если возможен такой вариант, когда сегодня, в век интернета, в век, когда библейское общество и другие организации напечатали на всех языках Священное Писание, когда вся информация есть в доступе буквально любая, человек не может выбрать то, что называется духовными письменами, Священным Писанием, но значит, человек не хочет этого знать. И даже если ему трубят в уши, он старается отвернуться. И это неправильно. Но с другой стороны, мы должны понимать, что с кем воюем. Мы воюем с князем мира сего. Он старается всеми возможными формами и методами завлечь нашу душу и поработить, чтобы оставить за собой власть и здесь, на земле, и там, в преисподней, над душой человеческой. Вот дай Бог, чтобы это не случилось с нами родными, с нашими родными и близкими, с теми, над кем мы начальствуем или перед кем мы подчиняемся, чтобы это не случилось с нашей страной и со всеми другими христианскими и другими странами. Дай Бог. И вот то, что мы победили в Великой Отечественной войне, Значит, Бог еще рассчитывает, что через наше жертвенное служение мы можем еще кому-то помочь, соединиться со Христом Спасителем.
Протоиерей Сергий Привалов, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, провел с нами этот светлый вечер. С вами в студии была Лиза Горская. Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Светлый вечер. На радио «Вера».